В прошлый раз, друзья, мы остановились на числе имени зверя, выходящего из моря. Это глава 13. 13 книги Откровения. Это последние книги Священного Писания. В Библии безбожные народы приравниваются к бушующему морю. В книге пророка Исаии, 57 главе, 20 стих, читаем: «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которое воды выбрасывают ил и грязь». А в 17 главе той же книги Исаии, в стихе 12, еще образнее рисуется картина народов и говорится: «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море». Рев племен, они ревут, как ревут сильные воды. Также в книге Откровения, в 17 главе, 15 стих, ангел говорит Иоанну: «Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Друзья дорогие, этот зверь, вышедший из моря, есть Антихрист. Антихрист – это личность, которую породила потонувшее во грехах безбожное человечество. «И дал дракон ему», то есть Антихристу, «силу свою, и престол свой, и великую власть». Друзья, Христос принес спасение людям, освобождение от власти греха, уплатив собою цену их вины и преступлений. Но этот дар любви Божьей человек должен принять верой. Будучи принятым, этот дар жизни вечной совершает полную перемену внутреннего облика человека, возрождая человека свыше от Бога. Большинство людей не осмеливается предоставлять себя подобной внутренней перемене и отвергают дар спасения, стараясь достичь освобождения от рабства греха и смерти путем самоусовершенствования, то есть путем своей воли. В религиозном мире люди стараются заслужить спасение. В мире, где царствует безбожие, люди стараются достичь своего освобождения ценой личных усилий, ценой лишений, ограничений и внутренней самодисциплины. Сатана вдохновляет как религиозных людей, так и безбожников идти этим путем самоправедности, чтобы не быть зависимыми от милости Божьей, от Его прощения. Другими словами говоря, чтобы быть свободными от искупительной жертвы Христа. Антихрист является вдохновителем и идейным вождем самоправедного человечества. Он обещает людям, отвергающим Христа, славное будущее, успех и победу в их стараниях. Он вдохновляет людей духом гордости быть независимыми, и вдохновленные им люди считают принятие спасения Христова большим для себя унижением. Они не хотят унизиться перед Богом, считая всякое унижение оскорбительным для себя. И как один слушатель только что на днях писал и говорил, что предпочитает поклониться перед обезьяной. Да, поклоняются перед обезьяной, но не хотят преклониться перед Богом Творцом. Апостол Иоанн говорит, что число этого зверя, это значит Антихриста, есть число человеческое. И число его 666. Поскольку число 6 в Библии представляет человеческую природу, я думаю, что под числом 666 находится человек, старающийся имитировать троичность Бога. Три шестерки в одной личности. Число 6 говорит о шестом дне, в который был сотворен человек. Все, на что может быть способен человек без благодати Божьей, все, чего он может добиться и достигнуть, все это может быть выражено числом 6. Человек может сам без Бога многое изобрести, многое открыть, создать, многое осуществить, но на всех его достижениях, как некое клеймо, стоит число 6, то есть человек. Только Бог способен превратить наше человеческое интеллектуальное 6 в благодатное 7. Число 6, трижды рядом поставленное и превращенное в 666, означает то, что и сам Антихрист, каким бы он ни казался могущественным в своем действии, проявляет все те же самые свойства невозрожденного, плотского, безблагодатного человека, но только в чрезмерно, конечно, увеличенном объеме. Без возрождения свыше и благодатной перемены сердца самый нравственный, моральный, порядочный человек в Божьих очах только 666 и ничто больше. Сколько бы человек ни исходил из плоти, он останется только плотью. Поэтому необходимо рождение свыше от Бога, чтобы наследовать жизнь вечную. Когда мы входим в 14 главу книги Откровения, эта глава по сравнению с 13 главой является как бы ясным днем после бури. От самого начала появления Антихриста мрак все сгущался и сгущался, и картины каждый раз ужаснее сменялись одна за другой. Человеческий род отдался сатане и поэтому получил надлежащее наказание. Деспотизм Антихриста достиг крайнего предела. Но вот тучи как бы стали реже, и с неба вновь засияло солнце. Бог на короткое время заслонил Антихриста, а своему слуге Иоанну послал небесное видение. И вот мы читаем, слушатели, первый стих 14 главы книги Откровения, где говорится: «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Агнец, слушатели, это Господь Иисус Христос. Гора Сион находится в Иерусалиме. Этот стих рисует мирную, как вы видите, безмятежную, пастушескую сцену, которая открывает собой тысячелетнее царство здесь, на земле, уважаемые слушатели. Господь Иисус будет царствовать из Иерусалима. Бог назван Богом Иерусалима. Бог назвал Иерусалим городом великого царя. В Псалме 2, 6 стихе он говорит: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Друзья дорогие, намерением Бога было посадить Господа Иисуса на троне Давидовом в Иерусалиме и как раз на горе Сионе. С Агнцем были 144 тысячи искупленных. Все они были из еврейского народа, по 12 тысяч из каждого колена Израиля. Господь Иисус начал с ними, и Он прошел с ними через весь период великой скорби. В наши дни, когда под давлением сатаны мы изнемогаем, нам нужен живой Христос, слушатели. Христос никогда не оставит нас. Христос всегда будет с нами. Он верен до конца, если мы останемся верными Ему. Мы нуждаемся, чтобы Он стал частью нашей жизни. Между прочим, слушатели, когда вы в последний раз сказали Ему, что вы любите Его? Он сказал, что Он любит вас, и Он ожидает от вас того же самого. Скажите Господу, что вы любите Его. В стихах 2 и 3 Иоанн говорит: «И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук от сильного грома, и услышал голос, как бы гуслистов, игравших на гуслях своих. Они поют, как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Друзья, эти 144 тысячи присоединились к пению небесного хора. Мой друг, слышали ли вы когда-либо хор из 144 тысяч голосов? Это чудесное пение. До сих пор земля еще не была в созвучии с небом, но теперь власть сатаны миновала, и земля и небо соединились в песне. 144 тысячи, искупленных от земли, будут в тысячелетнем царстве. Все они поют песню искупленных. Никто не может петь хвалы Богу, кроме тех, которые спасены им. Я хотел бы, чтобы эта истина была воспринята в наших церквях. В прославлении Бога должны принимать участие только спасенные люди. Не нужно приглашать неспасенных людей петь песни искупления, к примеру, такие как «О, благодать! Спасен тобой! Я из пучины бед! Был мертв и чудом стал живой! Был слеп и вижу свет». Если слушатель, не спасенный человек, будет петь эти песни, он будет, конечно, говорить ложь. Псалмист пишет: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Псалом 106. Да, друзья, Он избавил нас от врага душ наших, сатаны. И мы будем петь Ему хвалу, прославляя Его за жертву искупления. Стихи 4, слушатели, и 5 описывают этих искупленных, и мы читаем: «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они действенники». Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божьим. Что значат эти слова, друзья? Это те, которые не осквернились с женами, потому что они девственники. Откровенно говоря, слушатель, я сам озадачен ими. Они могут иметь буквальное или духовное значение, или же то и другое. Великая скорбь – это период ни с чем не сравнимых страданий. Эти 144 тысячи прошли через этот период. Ненормальные времена требовали ненормального состояния. В этом была причина, почему они не были женаты. Вы можете вспомнить, что пророку Иеремии, жившему в критический период во время вавилонского пленения, в эти мрачные и суровые и ужасные дни Бог также запретил жениться. Вот что этот пророк говорит: «И было ко мне слово Господне: не бери себе жены. И пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте этом. Потому что так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте этом, и о матерях их, которые родят их, и об отцах их, которые произведут их на этой земле. Тяжкими смертями умрут они, и не будут оплаканы, не похоронены, будут навозом на поверхности земли». Так читаем у пророка Иеремии в 16 главе, в первых 3 стихах. Друзья, а наш Господь Иисус Христос упоминал о тех, которые должны быть матерями во время великой скорби. Помните, написано в Евангелии Матфея, в 24 главе, 19 стихи: «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». То есть друзья, это будут, конечно, страшные дни. В наши дни брак является похвальным и даже поощряется, потому что во многих странах рождение, деторождение, конечно, очень сильно упало. Во время же великой скорби будет царствовать разврат и аморальность. Эти девственники будут сохранены от грехов периода великой скорби. Теперь посмотрим на прелюбодеяние в духовном смысле. В Ветхом Завете, как вы знаете, идолопоклонство классифицировалось как духовный блуд, потому что вы не могли служить Богу и служить какому-то идолу. Это считалось блудом, духовным блудом. 144 тысячи искупленных, о которых мы читали только что выше, хранили себя от поклонения зверю и образу его во время великой скорби. То есть это были те люди, которые сохранили свою, так сказать, невинность, сохранили свою чистоту духовную. Как важно, слушатели, взять для нас этот прекрасный урок, чтобы мы в самом деле были чистыми всегда в сохранении только поклонения живому Богу. Как часто этот мир привлекает нас, слушатели, к какому-то идолопоклонству. Да сохранит нас Господь, слушатели дорогие, каждого, где бы мы ни жили, каждого, чтобы Господь сохранил нас от идолопоклонства, чтобы быть чистыми духовно, слушатели, пусть Господь поможет нам всем.